Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин и представляю вам нашего гостя. Этот час вместе с нами проведет протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках Московского храма. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Мы с вами выходим в эфир в пятницу, накануне Лазаревой субботы. Великий пост заканчивается, мы с вами его открывали. Получается, что мы с вами в рамках нашей программы «Светлый вечер», получается, что мы с вами его и закрываем.
Да, Лазарева суббота — это уже не день Великого
уже
Поста.
Уже не день Великого Поста, да. Поэтому, ну, в первую очередь, наверное, можно и вас, и нас всех, и слушателей поздравить с тем, что мы его прожили.
Да, вот в песнопениях Лазаревой субботы говорится: «Душеполезную совершивши Пятидесятницу, Бога возблагодарим, слава силе Твоей, Господи, слава власти Твоей, слава составившему собою вся».
Ну, тут стоит еще оговориться, что, конечно, до Пасхи остаются постные дни, их будет 6, это Страстная неделя, вот в которую мы после Лазаревой субботы, после Лазаревого воскресенья, Вербного воскресенья, недели Вай, как только этот праздник не называют, мы вступим. Ну, давайте по порядку разбираться. Что такое Лазарева суббота? Мы вроде бы как отмечаем вход Господень в Иерусалим в воскресенье, а в субботу получается, что произошло одно из главных евангельских таких чудесных, одна из главных евангельских чудесных историй — это история о воскрешении Лазаря, так?
Одно из трех воскрешений, которые Спаситель совершает во время своего земного служения и прямо предшествующее входу в Иерусалим, это еще одно название праздника Вербного воскресенья, вход Господень в Иерусалим, и своим страстям прямо накануне собственного страдания воскрешает Христос Лазаря. При этом это воскресение особенным образом выделяется и в памяти Церкви, и в строе богослужений. Лазарь, в отличие от других, кого Спаситель восставил, знаком Христу, относится к числу людей, с которым он дружил. Лазарь из близкой ему семьи, он специально шел в Вифанию пообщаться и с Марфой, и Марией, и с Лазарем. И это воскресение настолько определило развитие последующих событий, что, говоря таким языком земным, стала невозможна иная последовательность происходящего. Книжники и фарисеи принимают окончательное решение об убийстве Христа, потому что это знамение настолько очевидное, настолько яркое, настолько победоносное, что после этого можно было бы либо быть со Христом, либо с ним сразиться. И первосвященники и князи людские избирают второе. Воскрешение Лазаря настолько нежное и трогательное, и чудесное событие, что Церковь и в строе богослужения это отражает. Поется «Воскресение Христово увидевши», поются воскресные песнопения. Тропарь говорит нам: «Общее воскресение, прежде твоя страсть, уверяя, из мертвых воздвиглась и Лазаря Христе Боже». И говорит о нашем в этом участии: «Мы же, яко отроцы победы знамени носящие, тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Переход к вербному воскресению естественным образом совершается.
Это с точки зрения богослужебного строя.
Да.
А почему сам факт воскрешения Лазаря был воспринят книжниками и фарисеями отрицательно? Ведь для них это одно из, должно, ну, по идее, должно было быть одним из доказательств действительно божественного происхождения Христа.
Ожидали совсем не этого. Ожидали, как это очень часто бывает у людей, политического возглавления, ожидали избавления от римского владычества, Каиафа, дающий совет убить Христа, как говорит, уния было бы одному умереть изо всех, потому что иначе придут римляне, овладеют нашей страной. И в то же самое время совершается событие, о котором все скажут, это невероятно, это прекрасно, и это показывает человеколюбие того, кто совершил. А дальше нужно будет говорить о том, а кто это совершил. Ты иси Христос, Сын Бога Живаго. И вот это признание было нестерпимо для сонмища. И решение убить Христа принимает необратимый характер.
Но давайте подробнее поговорим именно о самом Лазаре и о его воскрешении как следствие... Ну, то есть можно же цепочку такую простроить. Христос знал Лазаря, они дружили, Лазарь умер, Христос пришел и воскресил его. Ну, а дальнейшая жизнь Лазаря, она довольно легендарна. А мы что-то знаем о Лазаре, кроме, вернее, до того, как он воскрес? Встречается ли он где-то в Евангелии до того?
Мы, ну, во-первых, надо иметь в виду, что только евангелист Иоанн, три синоптических евангелиста ничего не рассказывают о воскрешении Лазаря. Да. Лазарь поминается как друг Христов. Мы действительно знаем о том, что мы действительно знаем о том, что он бежал, ну, по повествованию предания, что он бежал на Кипр после воскрешения, достаточно долго там прожил. И, кстати, среди святых церкви напоминается, как Лазарь епископ Китийский. Но здесь очень много строится вокруг знания Христом этой семьи, исповедания Христа Богом со стороны Марфы и Марии. Слова Христа об общем спасении. Тот, кто в меня верует, спасется и оживет. Сия болезнь не к смерти, пророчествует Христос, еще не придя в Вифанию. И, наконец, повеление. Лазарь, гряди вон. И надо сказать, что наши иконописные изображения, особенно старые, они очень натуралистичные. Они, Лазарь выходит, обвитый смертными пеленами, он четверодневный, то есть он уже смердит. И об этом Евангелие тоже говорит, уже смердит. У него на лице обычно изображается платок, который предназначен для того, чтобы скрыть следы тления. И вот в иконах там 14, 15, 16 веков люди, присутствующие при его воскресении, зажимают нос руками, чтобы запаха тления избежать. «Развяжите его, и пусть идет». Ничего не говорится о возможной последующей беседе Лазаря и Спасителя. Но поскольку Вифания недалеко от Иерусалима, а свидетелей было много, слух тут же распространяется на всю округу, это такая совершенно ясная деревенская ситуация, которая лишь подтверждает то, что сведения апостола Иоанна точны. И важно еще, Христос плачет, получив известие.
Вот о чем я тоже хотел, конечно же, спросить вас. Почему Христос, который является Богом, здесь плачет?
Но учение церкви здесь однозначно нам говорит о том, что в этом событии Христос являет себя полным человеком и полным Богом. Как полный человек, он страдает и плачет над могилой Лазаря, он дружит с ним, он любит его, и он страдает. Христос рыдал, мы по Евангелию знаем, очень нечасто. И это вот тот случай, когда все наше внимание приковано к плачу Христову, к его безгрешным слезам. Но как совершенный Бог, Он воскрешает Лазаря. Как человек он проявляет сострадание, как Бог он действует, преодолевая законы естества.
Но все равно, вот что в этой истории, что в истории моления о чаше, моления в Гефсиманском саду, где тоже наверняка проявляется человеческая природа Христа в словах «если можно, эту чашу мимо пронеси», ну, это уж так, пастернаковскими переложениями, но все равно. Ведь Христос изначально знает весь путь Лазаря. Ну, а вот тоже вопрос, знает ли он весь путь Лазаря, будучи на земле? Понятно, что он остается Богом, и как Бог знает абсолютно все о Лазаре и о его жизни до смерти, и о том, что с ним произошло после и на протяжении всего его существования в вечности. Поэтому вот этот плач, он здесь... А не могло ли быть так, что это поздняя какая-то вставка просто для того, чтобы показать человеческую... Ну, человечность Христа.
Если мы с вами остаемся на позициях так называемого халкидонского богословия, богословия Четвертого Вселенского Собора, который говорит о том, что в Христе есть совершенный Бог и совершенный человек, совершенный Бог и совершенный человек не умаляются в ипостаси Христа, а мы тогда должны сказать... что Христос как человек страдает, терпит боль, радуется, может быть, смеется. И нельзя при этом сказать, что полнота божества при этом в нем каким-то образом становится меньше, слабее, или не почивает в те или иные моменты во Христе. Полнота божества и полнота божественного предведения в Христе есть. Но есть также это всецелое человечество, которое как раз и означает преодоление греха. Он всему причастился вроде человеческом, кроме греха. И вот это отсутствие человеческого греха и заставляет его безгрешно плакать, сострадать, показывая, какие чувства высветляются в человеке при обожении. Показывает, что человек совершенный, избавленный от греха, человек полноты эмоций, человек полноты счастья и полноты горя, если приходит горе. Показывает, что эмоции не оскудевают. Очень часто нам говорят о людях в райском состоянии, как о людях, ну, таких надэмоциональных, каких-то даже своего рода дистиллированных. Я думаю, что вот пример евангельской истории о Лазаре говорит точно об обратном. О том, что эмоции, очищаемые от греха, очень полные, очень ясные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что в гостях у радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Говорим о воскрешении Лазаря и о том, что с этим связано. И вот... плач Христа, ну хорошо, но ведь мне кажется, что мы плачем, когда теряем близких или дорогих людей, мы плачем не так, как будто мы их провожаем в какую-то дальнюю поездку, в командировку. Мы знаем, что если мы расстаемся с человеком, пускай даже на годы, но знаем, что его увидим, знаем, что он где-то есть на этой земле, ходит по ней, дышит, у нас совершенно другие чувства, нежели мы провожаем его уже в путь всей земли, то есть хороним. Поэтому все равно у меня остается вот этот вопрос. Ну, или Христос просто плакал для того, чтобы именно, ну, вот для исполнения, ну, как вы говорите, вот этой своей максимальной безгрешной человеческой сути, да, или...
Ну, я не думаю, что, знаете, он... это делал в каких-то педагогических целях. Я думаю, что ему попросту стало жалко Лазаря. Только надо понять, что значит для Христа жалко Лазаря. Человек, созданный с бессмертной душой, человек, созданный для райского пребывания, себя грехом низводит из рая, себя делает рабом страсти, рабом неосторожных, неаккуратных и грубых движений души, и через это в мир входит смерть. И Спаситель плачет от того, что смерть забирает с собой и таких, вероятно, чистых и далеко не пожилых, не поживших людей, что она поглощает всех. Образ смерти косы средневековой, образ смерти безразличной, танцующей. Вот здесь
вроде пляски смерти.
Пляски смерти здесь очень-очень уместен. И на Лазаре распространяется повиновение греху. Он, как всякий человек, не безгрешен на земле. И требуются Божьи усилия и Божие вмешательство, чтобы поднять Лазаря, а вместе с ним уже и все человечество через краткое время.
То есть вот это смысл воскресения именно?
В этом смысл плача. Это ведь плач, я думаю, и плач о Лазаре Христов очень прямо связан и с Гефсиманским молением и плачем. Это ведь и плач о том, что предстоит, чему предстоит быть, через что Христу предстоит пройти, и плач о людях иерусалимских. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как кокош под крылья свои. Кокош — это птиц, курица, как наседка хотел вас собрать, но вы не шли. И вот это плач о людях.
Все оставляется дом ваш пуст, да?
Все ныне оставляется вам дом ваш пуст. И вот и это плач и о людях, плач и о их подверженности и повиновению греху. И, я думаю, плач, прозревающий собственные страдания. И плач симпатии и нежности к Лазарю.
А для чего нужно было воскрешение? Ведь в то же самое время, когда Христос воскрешал Лазаря, на земле умирали не один, не два, не три человека.
Если обратиться к тексту Писания, мы помним, что там произошла такая словесная схватка. Присутствовавшие иудеи говорят: ну вот, он, который говорит о воскресении, разве не мог он сделать так, чтобы этот не умер? Не умер. И мне кажется, тут вот удивительная коллизия у апостола и евангелиста Иоанна. Нам предлагают подумать, а что, если говорить о легче или сложнее, а что было легче, сделать так, чтобы Лазарь не умер, или сделать так, чтобы умерший воскрес? С точки зрения впечатления, которое это произведет на людей, находящихся рядом, безусловно, сложнее. Просто-таки невозможно сделать так, чтобы уже умерший встал и вновь начал жить.
Так на глазах этих людей произошло еще два воскресения раньше, воскрешение.
Да, это так. Однако здесь, я думаю, обстановка была еще более интригующая, если можно это слово здесь применить, поскольку приближался праздник Пасхи, поскольку все вот эти религиозные ожидания, чаяния, они усиливались, размышления о Мессии, вера и стремление избавиться от собственного греха. И что? Если бы Христос каким-то образом... Человек всегда склонен рационализировать происходящее. Если бы Христос божественной силой сделал так, чтобы Лазарь не умер, сказали бы, что Христос здесь ни при чем. Ну, так, не умер и не умер, да. Но вот была у него болезнь, взял и выздоровел. При чем здесь Христос?
И было бы это чудо через запятую, среди прочих чудес, исцеление кровоточивого, исцеление расслабленного.
Или даже не так. Или бы отрицали даже участие Христа в этом. Ну и что, ничего, собственно, не случилось. Болезнь была... Ну, что он там говорит? Сия болезнь не к смерти, но к славе. Ну, мало ли, что он сказал. Не видим мы прямой причинно-следственной связи между болезнью и исцелением. Да просто поправился. Мало ли людей единовременно поправляются после даже тяжелых заболеваний. Искусство врача – хороший целитель в лучшем случае. А здесь опрокидывается, переворачивается последовательность привычных для живущих на земле событий. Для чего? Для того, чтобы поставить точку в дискуссии о том, кто повелитель жизни и ее творец. После этого эти примеры, примеры помощи, исцеления, воскрешения уже не нужно было, не имело смысла умножать и повторять. Осталось своей жизнью и смертью засвидетельствовать верность Богу и верность того учения, которое пришло с неба.
А почему такое важное событие, ведь оно в нашей современной церковной литургической жизни попросту предваряет Пасху и Воскресение Христова?
Почему... Прообразуя даже их.
Да. Почему оно упоминается только в Евангелии от Иоанна, в одном единственном? Хотя это настолько важное даже для всего евангельского повествования события.
Ну, я здесь могу только сказать, что евангелист Иоанн, он из всех четырех апостолов, писавших Благовестие Христово, наиболее чуткий, наиболее тонкий. И он, по-видимому, счел необходимым сосредоточиться даже не на самом повествовании о том, как произошло это воскрешение, а о том, как оно соотносится с Пасхой Христовой, что это значит для всего человеческого рода уже исцеленного. Он-то смотрел из перспективы после воскресения Христова. Он ситуацию видел ретроспективно. Он знал, что было потом. Как и те трое синоптиков тоже, конечно, авторов синоптических, похожих, близких по тексту Евангелий. Я думаю, еще одно очень важное, одна еще очень важная вещь состоит в том, что события после входа Господня в Иерусалим очень убыстряются. Совершенно иной их темп становится, совершенно преодолевается линеарность, линейность событий. И вот в этой сутолоке и в этом совершенно таком космическом сдвиге времен, событий, людей вовлеченных, три других евангелиста, может быть, сосредоточились целиком на том, что произошло после входа в Иерусалим. Нужно было... Это все так быстро, молниеносно происходит. Дай Бог было запомнить хотя бы последовательность здесь происходящего. Тем более, что не везде и не всегда они были личными
свидетелями.
Вот. И поэтому, а я думаю, что для Иоанна вот, воскрешение Лазаря носило еще какой-то очень личный характер. Он в нем сразу увидел грядущую победу Христа над смертью. Не случайно и в богослужениях это отмечается.
Возможно, что он еще и как и Христос, тоже близко дружил с Лазарем.
Да, ну, мы с вами понимаем, что Иерусалим того времени – это не мегаполис, и люди, принадлежащие к близким родам, как правило, друг друга могли знать. В Иерусалим, конечно, к Пасхе собирается вся страна, но и страна-то не так, чтобы очень велика.
И густо населена.
И густо населена.
Но все-таки, почему, ну, предыдущие два события воскрешения людей, они, ну, не то чтобы в проброс даются, но как-то вот в ряду других чудес, в ряду других событий евангельских, связанных непосредственно с Христом, и только вот воскресение Лазаря в центре. Тут скорее вопрос о том, почему те так вот немного задвигаются. Или это уже в нашем современном церковном представлении?
Ну, церковное представление, если оно есть, оно ведь тоже обозначает наличие тех или иных акцентов. У нас воскрешение сына вдовы не имеет отдельного праздника и посвящения. У нас только Лазарю посвящен специальный праздник, который совершается обязательно накануне входа Господня в Иерусалим. Это неподвижный день. Пост имеет послабление в этот день, разрешается икра. Поются воскресные песнопения, хотя и нету Палиелея, но поется «Воскресение Христово увидевший», поется «Ангельский собор, удивившийся, зря тебя».
Прошу прощения, что прерываю вас. Давайте об этом чуть подробнее поговорим во второй части нашей программы. Через минуту мы в эту студию вернемся, где беседуем с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Светлый вечер. На радио «Вера».